Вячеслав Каликинский. Проект «Агосфер». Книга четвертая. Золотая петля. Часть четвертая. Глава 28. Столичные волнения. Москва, 1921 год. Когда в июле 1921 года на стол комиссара по Амурской области мэйера Трилиссера положили докладную записку о пленении барона Унгерна, тот вместе с радостью человека, сумевшего после долгих мучений вынуть из тела долгое время мучившую его болезненную занозу, испытал и немалое беспокойство. Золото. Опять золото. После того, как атаман Семенов сумел буквально из-под носа большевиков ДВР умыкнуть не менее 5 тонн из золотого запаса рухнувшей империи, у Трилиссера уже была неприятная беседа и с Лениным, и со Сталиным. У комиссара и одновременно члена Дальбюро Российской коммунистической партии, одного из руководителей государственной политической охраны ДВР, выполнявшей функции контрразведки, по-большевистски требовательно спрашивали о судьбе этого золота, количество которого сравнимо с золотым запасом солидного европейского государства, а также о том, как могли люди из ВЧК УГПУ, облеченные особым доверием народа, прошляпить столь весомый кус. И это при наличии голодающего населения? При наличии множества нужд молодой Советской Республики? О казни азиатской дивизии сумасшедшего самодержца пустынь барона Унгерна всегда ходило много противоречивых слухов. Чекисты сумели внедрить в окружение барона несколько своих людей. Донесения поступали от разведчиков командира партизанского соединения Петра Щетинкина, последние месяцы буквально висевшего на хвосте Унгерна. Петр Щетинкин, командир партизанского движения в Сибири, участвовавший с первым полком добровольцев партизан Сибири в разгроме Врангеля и затем банд Унгерна, полный георгиевский кавалер. По иронии судьбы, был лично знаком с Унгерном еще со времен Первой мировой войны. С октября 1922 года начальник штаба войск ОГПУ Сибирского пограничного округа. Правительство коммунистической Монголии присвоило ему звание «Железный Батыр». Многие из этих слухов были противоречивыми. Одни источники клялись, что барон гол как сокол, что метание его дивизии по Монголии, в том числе и через труднопроходимые места, исключали саму возможность наличия тяжелогруженных обозов. Другие утверждали, что свою казну Унгерн, чтобы не обременяло в быстрых переходах, отдал на сохранение в один или несколько буддийских монастырей. На самом деле казна дикой дивизии была отдана Унгерном на сохранение ламе Замзину Бола из крупнейшего монастыря Ургихара, Баяна. Склоняясь к последней версии, большинство из советских руководителей и партийных вождей считало, что какую-то часть золота барон все же всегда держал под рукой. Так думал и сам Трилиссер. Именно поэтому он сразу же после беглого знакомства с донесением о поимке Унгерна дал срочную депешу Щетинкину. Беречь барона как зеницу ока. Никаких случайностей при попытке к бегству или самосуда. В другой депеше, направленной полномочному представителю ВЧК по Сибири Ивану Павлуновскому, предписывался строжайший личный контроль за деликатным перемещением барона в Новониколаевск для последующих допросов и революционного суда. Никаких железных клеток на открытых железнодорожных платформах. Поступали и такие предложения. Никаких угроз на неизбежность пролетарской кары от конвоя. Пульмановский вагон, усиленное питание и прозрачные намеки на справедливое советское правосудие, которое всегда учитывает искреннее раскаяние врагов и их готовность искупить свою вину перед государством рабочих и крестьян. Тому же Павлуновскому ушла еще одна секретная депеша о тщательном подборе следователей, которые будут работать с Унгерном и состава трибунала. Никакой спешки. Ни в коем случае не торопиться рубить голову золотоносной курочке. Трилиссер потребовал более обстоятельного доклада об обстоятельствах, предшествующих захвату барона, и в ожидании дополнительных рапортов и донесений предался мрачным размышлениям. Через несколько дней сумасшедшего барона доставят в Новониколаевск и начнут допрашивать. Разумеется, главный упор в этих допросах следует сделать на золото. Необходимо любой ценой вырвать у монгольского Нибелунга признание о наличии этого золота и месте его хранения. Но как? Трилиссер не сомневался в том, что в сибирском Новониколаевске вполне достаточно опытных товарищей, готовых немедленно взять барона в крутой оборот и способных вырвать признание. Но вырвут ли? Унгерн враг непростой, а со своей идеологией, к тому же бесконечно ненавидящий советскую власть. Сумеют ли местные костоломы, а других следователей в России, как втихомолку признавался сам себе комиссар, просто-напросто не осталось, подобрать к упрямому барону ключик? Ответ на это мог быть только один. У Трелиссера было немного времени на то, чтобы поискать для Унгерна настоящих следователей, знатоков человеческих душ в Москве или Петрограде. Он не сомневался в том, что кого-нибудь из старорежимных истинных мастеров своего дела можно отыскать. Однако времени на то, чтобы перековать самих этих спецов и быть уверенным в том, что они будут искренне стараться для советской власти, увы, нет. И причина, как говорится, налицо. Почти все царские правоохранители, если не пересажены или не шлепнуты, то забились в глубокие щели и отнюдь не афишируют свою прежнюю профессию. Вытащить их несложно, но попробуй убедить, что возвращение к прежней работе не будет чревато для них опасными последствиями. Комиссару отчего-то сразу вспомнился начальник петербургской охранки полковник Герасимов. В 1905-1909 годах полковник Герасимов был начальником петербургского охранного отделения. 25 октября 1909 года снят с должности, произведен в генерал-майоры и назначен генералом для поручений при министре внутренних дел по должности шефа жандармов, получал отдельные ревизионные поручения. В начале 1914 вышел в отставку с производством в генерал-лейтенанты. Во время февральской революции был арестован, находился в заключении в Петропавловской крепости. Вскоре был освобожден под подписку о невыезде. В мае 1918 года знакомый предупредил его о возможном аресте, и Герасимов попытался покинуть Россию через Украину, однако был задержан на фильтрационном пункте и снова попал за решетку. Трелиссеру в свое время доводилось после собственных арестов бывать у него на допросах. Несмотря на классовую чуждость, Герасимов сумел произвести на него впечатление не только своей интеллигентностью, но и необыкновенным нюхом на малейшую ложь. Полковник, надо отдать ему должное, умел за короткий срок расположить к себе почти каждого подследственного. Сам себе комиссар мог признаться, возможно, только обилие работы у начальника охранки не дало в свое время Герасимову достучаться до него самого. И кто его знает, подержи его у себя полковник еще 2-3 недели. Трелиссер поежился. Такие воспоминания были чрезвычайно опасны. Глядишь и превратишься из несгибаемого борца с самодержавием в мягкотелого интеллигентишку. Однако другого выхода комиссар пока не видел. Вызвав порученца, он продиктовал ему сверхсрочную депешу в Харьков. Немедленно, с соблюдением секретности, доставить из местной тюрьмы в его распоряжение арестованного Герасимова. Конвою разговаривать с арестантом во время этапирования запрещалось. «Поговорю, попробую сагитировать поработать с Унгерном», — решил он. «Если согласится, можно пообещать отпустить его в Берлин к жене, где она сумела обзавестись небольшой мастерской по пошиву дамского платья. Ну а в Подлипках быстренько сделают для бывшего начальника охранки новые документы и подберут рабоче-крестьянскую биографию». На секретной базе Коминтерна в подмосковных Подлипках, закодированной в документах под названием «База номер один», находилось производство специальной бумаги для документов, изготовлялись фальшивые паспорта и удостоверения, специальные чернила для их заполнения и другие подручные материалы. –